Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 15 февраля, 4 февраля по старому стилю 1717 года была опубликована одна из первых российских книг по воспитанию юности «Честное зерцало». Она так называлась. В основе этого издания свод правил, которые по замыслу императора Петра I были предназначены детям дворян для их обучения этикету и хорошим манерам. Чему же учила эта книга, как менялся этикет в дальнейшем, что актуально из тех самых советов юности «Честного зерцала» по сей день? Об этом будем говорить сегодня. У нас в гостях специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Татьяна Владимировна, приветствую вас.
Доброе утро.
Татьяна Владимировна, для начала, кто... Зачем авторством была эта книга? То есть это целая группа людей писала, из каких она была сословий и с каким образованием? Это известные факты?
Да, известные факты. Это действительно группа людей. Это люди монашеского сословия. Кроме того, активное участие в подготовке этой книги принимал Яков Брюс, личность такая достаточно... интересная.
Много... Он же военный.
Да, он и ученый в том числе. Много разных легенд на эту тему ходят. И чернокнижником его считали. Ну, на мой взгляд, просто человек ученый, человек мыслящий. И, в общем-то, показательно то, что сам государь был заинтересован в издании этой книги. Ну, и надо сказать, что на протяжении всей истории России этикой и этикетом занимались именно люди и монашеского сословия, духовного сословия, и государи, князья, потом императоры. Надо сказать, да, это может быть одна из первых книг, но далеко не первая. Уже в «Русской правде» Ярослав Мудрый говорил о поведении отроков, о поведении младших членов княжеской дружины. Это все, и домострой в том числе, это тоже книги по этикету, по тому, как вести себя в обществе, как общаться с людьми, как быть им приятным для их благополучия и собственного благополучия.
Вот в этой книге были заимствования из Европы?
Были. Эти заимствования были не просто напрямую переписали, да и все. Они были адаптированы под нашу жизнь. И в этом заслуга переводчиков, которые, в общем-то, переводили эти тексты и тут же их адаптировали.
Но инициатор всего этого Петр I.
Да.
А он сам принимал участие? Вот пишут, что, возможно, принимал.
Возможно. Ну, мне сложно сказать. Я все-таки не историк, глубоко так не погружалась в эту тему. Но, тем не менее, большое внимание он уделял этой книге. И, надо сказать, она имела огромный по тем временам успех. Еще два издания в том же году, еще четвертое издание в следующем году.
Давайте немного о пунктах, что же в этой книге. Ну вот одно из самых главных, да, это, наверное, почитание государя, почитание Бога и, в принципе, почитание родителей.
Да, почитание старших в первую очередь. Что Бог, что государь для нас, для современников той книги, это прежде всего старшие, настолько старшие, что не дотянешься, если речь идет о Боге и государе. Но а те, кто поближе, родители, вот да, они уподоблялись в какой-то мере для молодого человека и государю, и Богу. И надо сказать, эта система сформировалась еще в «Домострое», в книге «Домострое», именно по этой аналогии, и пытались воспитывать молодежь, и государи как помазанник Божий и родители, это первое, что встречается на пути молодого человека. Вот отсюда и шла тренировка. Отец, Бог и царь дома, также воспитывалось почитание к царю и к Богу по аналогии с отцом. Ну, для молодых, для маленьких детей это как раз вполне уместно и понятно.
Но можно сказать то, что это все равно разное почитание? Или они не сильно отличались?
Ну, как они воспринимали современники в то время, сложно, конечно, сказать. Но чем младше, наверное, отрок, тем меньше разницы между Богом-то и отцом. И родителями вообще. Ну, а с возрастом, конечно, понимание приходило, было немножечко по-другому, было понимание того, что да, вот отец — это земное существо, Бог — это вообще недосягаемое что-то. Поэтому, но аналогия встраивалась с детства. Поэтому и божественность власти, здесь уместно об этом говорить. Поэтому, собственно говоря, вот такую аналогию и выстраивали.
Это универсальная книга и для мальчиков, и для девочек дворянского.
Ну, там части
сословия
есть определенные. Для девиц там целые поучения, в основном, как я понимаю, не то чтобы родители. Родители, это понятно, их почитать нужно. Там о том, как поклоняться Богу и как молиться для девушек, потому что, ну, женская задача — это молиться о своих ближних, это одна из ведущих задач была помимо ведения хозяйства. Если мы говорим о богатых сословиях, там и мамки, и няньки, всех хватало, но молиться за свою семью — это, конечно, было женское дело.
Угу. То есть мужская часть — это какие-то там военные дела, служба?
Военные дела, служба, присутствие, ходить. Ну, добытчики всегда были мужчины. Понятно, что уже речь не о мамонтах шла на тот момент. А женская задача — это молиться, и не просто молиться, но и духовное развитие, и духовное благополучие семьи. То есть в полной мере мы видим реализацию вот того афоризма, что женская рука, качающая колыбель, правит миром. Воспитание семьи, воспитание мужского подрастающего поколения, забота об их духовном развитии, я бы сказала, о том, чтобы они не грешили, это и есть мораль и этика в нашем понимании. И, конечно, это ложилось на женские плечи.
И чтобы дома поддерживалась добрая атмосфера, да?
Добрая атмосфера, да, вот это самая мораль и нравственность, чтобы была в семье, и тогда будет, конечно, спокойствие.
Я обратил внимание на пункт, который содержится как бы и в общем своде, и отдельно он прописан как раз-таки в главе, где для девушек советы или ну, какие-то пункты правил прописываются, это немногословность.
Угу,
то есть указывается, да, кто меньше говорит, тот знает меньше печали из-за последствий сказанного. А для девушек, сейчас скажу, ну, в общем, лучше молчать, лучше слушать,
да,
чем говорить.
Да, там очень образно об этом сказано. Нам даны одни уста, один рот, да, и два уха. Следовательно, нужно меньше говорить и больше слушать. Вот. Поэтому, да, говорливость, видимо, в то время считалась чисто женским грехом. Вот. Поэтому, конечно, предписывалось барышне, чтобы она была привлекательна и производила хорошее впечатление, поменьше говорить, больше слушать.
А кто в таком случае был рассказчиком? Мужчины, что ли?
Ну, конечно, но если мы с
но
вами...
Но говорливые мужчины тоже как бы не совсем по этикету.
Да, конечно, говорливые люди, они независимо от пола не очень хороши, и в наставлении к отрокам там тоже об этом сказано. Особенно для молодых, потому как набираться опыта нужно больше слушая, а не больше рассказывая, особенно о себе любимом. Вот. Если мы немножечко так, насколько нам возможно, представим те времена, конечно, большим жизненным опытом даже в равном возрасте обладали, естественно, мужчины, потому что они больше выходили в мир, в свет. Они военная служба, служба государева, присутственные места и так далее. Больше опыта было. Женщина, конечно, меньше выходила. Особенно в одиночку вообще нельзя было выходить, да, молодой девушке. Вот. Поэтому, конечно, набираться опыта, в том числе от мужчин, нужно было, слушая их и внимая. И опять же, это произведение хорошего впечатления на мужчину, когда, ну, любому человеку нравится. Сейчас мы можем говорить уже о любом человеке, любого пола. Если вам смотрят в рот, конечно, это нравится. Вот, поэтому первая задача барышни в то время была, конечно, выйти замуж, хорошо выйти замуж, удачно. И никто там не думал, может быть, и о любви, если так совпало, то и слава богу, но решали родители. Вот, есть любовь, нет любви, да и встретиться им, собственно, негде было, если молодых барышень-то не выпускали в одиночку, особенно из...
Но были какие-то выходы в свет?
Были, поэтому, да, поэтому в разделе о том, как вести себя в церкви для молодых людей, очень четко прописано: служить Богу в церкви, а не засматриваться на девушек. Потому что вот там, где они могли встретиться, это вот такое место и было, церковь. Ну и надо не забывать, что в церковь они ходили именно помолиться и подумать о душе. Поэтому авторы и напоминают, что пришли в церковь, занимайтесь тем, зачем пришли, а не глазите на барышень. Вот. Ну, встретиться там можно. А если уж такое случилось, там пишут, то держите себя в рамках.
Ну, вот, поэтому... Если случилось то, что вы все-таки глазели.
Все-таки поглазели и кого-то заприметили, да. Ну, и авторы прекрасно понимают, что других-то возможностей очень и очень мало. Все время под надзором мамок-нянек молодые девушки. Никак с ними не встретиться, не пересечься. Но и авторы тоже понимают, что где-то это делать нужно. Как-то знакомиться нужно. Да, вот такие возможности очень ограниченные, а дальше только родительская опека, только родительское поводырство такое. Вот. Но если возникла взаимная симпатия, может быть, родители будут не против, если сочтут этот брак достойным и нормальным, почему бы нет?
А было какое-то свободное время, хотя бы совсем немного после службы церковной, или сразу девушек в карету и домой?
Ну вот, большей части так, именно как вы сказали. Могли, если уже симпатия зародилась, могли допустить то, что они перекинутся парой слов, и, конечно же, в рамках приличий того времени никто не позволил бы им ходить за ручку друг с другом и оставаться наедине. Но, тем не менее, мы по литературе знаем, что иногда на это закрывались глаза. Потому что, ну, дело молодое, все это прекрасно понимают.
Но перекинуться парой слов все равно при свидетелях.
И при свидетелях, и могли немножечко отпустить от себя вперед, оставляя их в поле зрения, скажем так. А если уж молодым людям какие-то интимные вещи нужно было друг другу сказать, не для посторонних ушей, могли записочками обменяться.
Угу. Но все равно это же интимные вещи в пониманиях той эпохи. Это
конечно,
совсем не то,
конечно.
О чем сейчас думаю.
Ну, интимное — это просто очень личное, очень частное. Я в этом значении
употребляю
это слово.
Можете привести пример записки?
Ну, к примеру, я, конечно, не могу привести пример реальной записки. Я могу только домыслить.
Тема там, посыл, да.
Тема. Ну, молодой человек мог пару комплиментов девушке написать. Мог о своих чувствах там что-то написать такое. Девушка могла ему ответить тем же или написать: не обращайся ко мне никогда, ну, выражаясь современным языком. Вот, заругают там маменька, батюшка и так далее. Будут очень против. Но это уже такие отношения, которые зародились. Это, конечно, когда они только друг друга видят, максимум девушка может ответить на взгляд и опустить глаза вниз. Не более того.
Угу. А это уже позже появилась такая манера общения, когда девушка и молодой человек цитировали друг другу строки из каких-нибудь известных произведений, но в них содержался, в общем-то, смысл.
Ну да, определенный смысл, который они хотели донести до своего визави. Да, это вот такое иносказание, чтобы, ну, чтобы не сильно смущаться от произнесения, может быть, своих личных слов, чтобы те, кто слышит их, тоже... Они, люди взрослые, все понимали, естественно, но, тем не менее, могли для очистки своей совести закрыть на это глаза.
Угу. Еще из пункта, из свода пунктов для девушек я отметил стыдливость. И там даже целый список, как что, как действовать, вот о чем вы уже сказали, взгляд вниз, опускать глаза при виде добра молодца, так вы убережете сердце от любовных чар его. Ваши щеки должны гореть краснотой, ибо целомудрие есть стыд всего грешного и бездуховного». Вот, и дальше мне нравится уже такой, как бы, совет бытового характера. А если, в общем-то, они естественным образом краснотой не горят, то пейте красное вино с корицей и сахаром, станет жарко, и ланиты обязательно запылают.
Да-да-да, даже щипали себя за щеки, если знали, что вот добрый молодец на пороге, к примеру, там, ну, заезжает он в гости со своим батюшкой, девицы поднимали вверх руки, чтобы краснота отлила от рук, и щипали себя за щеки, чтобы они покраснели, кусали губы.
Вот. То есть и молодцы считывали то, что эта девушка действительно...
Да, смущается и так далее, и тому
а
подобное.
А девушка могла вполне не смущаться, да?
Ну, во-первых, это и для красоты делалось. Красные щеки — это красиво. Вот это потом вошла в моду аристократическая бледность там, и так далее. И быть краснощекой — это все равно, что быть простой крестьянкой. Вот это уже чуть позже появилось. А до этого мы даже в фильмах о Петре Первом можем видеть все вот эти жесты. Так что краснеть от каких-то слов, от взгляда юноши — это тоже было совершенно... необходимо, и краснели. Ну, как не покраснеть, когда этих юнош видишь, особенно когда они внимание обращают именно на эту девушку, и это достаточно редкий момент в ее жизни был, поэтому краснеть ей приходилось. Она еще не была привычна к такому вниманию, и достаточно быстро выдавали-то замуж. Сначала в люди, потом скорее замуж.
Да,
свет,
кстати,
вернее, да.
По поводу замужества. Молодой человек, он должен был сначала заявить родителям о своих намерениях.
Да, конечно.
А только после уже?
Только после. Но он, конечно, мог оговорить это с девушкой, чтобы, ну, не попасть в просак, чтобы уж сильно не позориться. Ну, это же тоже никому не приятно. И если видела ответное чувство, хотя достаточно редко было обоюдное чувство, все чаще браки заключались для детей между родителями. Сначала они договорятся, потом детей знакомят, а там, ну как не возникнуть влюбленности, когда они ни с кем не могут общаться, собственно говоря. Поэтому, ну, на безрыбье и рак рыба, что называется.
Для родителей выгодные партии, да?
Да, а родителям важна была выгода. Не всегда материальная, кстати. Родители тоже ж не дураки были. Они люди опытные, они понимали, уживутся молодые, не уживутся. Любовь — дело наживное, главное — характеры, чтобы сходились. Кого-то надо из молодых людей вспыльчивать, уравновесить спокойной женой. Кого-то спокойного нужно обеспечить женой, руководителем. Такое тоже было.
А как же появлялись жены руководителей, если в таких строгих правилах воспитывали?
Ну, материнский пример такой тоже может быть, потому что матушка опытная в делах, она, в общем-то, ну, любая девочка повторяет поведение матери, в общем-то. Поэтому бывали и такие, бывали разные дочки в семье, одна тихоня, другая бойкая. Они бойкие в помощи по дому, в ведении хозяйства, может быть, в общении со своими сверстниками. Но в остальном они могли вести себя в соответствии с поучениями.
Угу. Еще один пункт, он скорее уже не о душе, да, а о теле, гигиена, внешний вид. Вот да. Насколько это важно было?
Ну, конечно, важно. И, надо сказать, у нас в России всегда это было важно, в отличие от Европы, где не мылись. Из религиозных побуждений, кстати. У нас раз в неделю баня, это всегда. И, в общем-то, что женщины, что мужчины соблюдать должны были чистоту. И
даже... А у дворян как? Там тоже раз в неделю баня? Или там
ну, насчет
чаще?
Раз в неделю, не знаю. Там, может быть, даже и чаще. Вот, ну, по утрам умывание и с тазиками, и слуги там всегда это было. И в классической русской литературе об этом пишут. Мылись, может быть, чаще и несколько раз на день, потому как и переодевались несколько раз на день, в зависимости от ситуации. Утром в одном платье, к вечеру в другом, в обед там третье платье. Так что здесь это все было на высоте. И чтобы девушка из высшего общества была заморашкой, ну, это вряд ли.
Ну, то есть даже если девушка никуда в этот день не идет, и никого они не ожидают, все равно она не могла позволить себе там растрепанной, например.
Конечно, конечно. Это, естественно, дурной тон. Если уж... бывали такие случаи, но не здоровилось человеку. И вот наверняка нам будет удивительно, но, с другой стороны, прислуга всегда была в таких домах, это нам понятно. Люди могли быть дома, но прислуга приходящим говорила, барыня сегодня не принимает. Так что никто не говорил, что никого нет дома, говорили, что просто не принимают. И гостям это было понятно. Вполне понятно, в отличие от теперешнего времени. Чего дверь не открываешь и так далее. Ну, не
ведь
готова
я,
да, не готова я.
Угу. За столом как себя было принято вести? Вот и женщинам, и мужчинам? О чем беседы вести?
Ну, за столом, естественно, нужно было соблюдать определенные правила. И если мы говорим... о современности, сравниваем современность и то время, надо сказать, что тогда, вот, что меня в очередной раз удивило, дозволялось отирать рот скатертью.
Может, для этого она, в принципе, изначально предназначалась?
Ну, изначально может быть, но, в принципе, она предназначалась и для защиты поверхности стола и одежды. Может быть, даже и стелили на колени то, что свисало со столешницы. Вот. Но, тем не менее, запрещалось и стучать под прибором, то есть создавать какой-то шум, издавать какие-то громкие звуки, стуча вилкой, ножом там, или ложкой по тарелкам. Запрещалось садиться с грязными руками за стол, ногти вычисти прежде, написано, чтобы они не были как будто бы хромой, бархатом отделаны, извините. Вот, поэтому и вот не шмыгать носом, но сморкаться не запрещалось. Ну, в принципе, как и сейчас. Главное, не делать это часто, не делать это с трубными звуками. Вот. Но, во всяком случае, о платке уже тогда имели понятие. Правда, не запрещалось, вот как я вам уже сказала, отираться скатертью.
Угу. А сморкаться нужно было хотя бы как-то в сторону отвернуться?
Платок.
Или
платок.
Вот прямо вот просто сидишь? И...
Платок. Ну, отвернуться-то
понятно,
отвернуться,
что...
но платок. Платка достаточно. Сморкаться можно, но и сейчас можно. Главное, не издавать трубных звуков.
Угу.
Вот, поэтому... прилично тереть нос платком, вполне это допустимо, но и гораздо лучше, чем туда-сюда гонять содержимое носа, и еще смачно это глотать. Уж извините меня за такую образность,
угу.
Не очень приятную.
А, так, что еще за... Я сейчас просто представил, вы так написали реалистично, что я даже забыл. Свой вопрос.
Я
это
почти
связано,
цитировала.
Это связано с этикетом за столом. А, вспомнил. как-то возбранялось чавканье, вот прихлебывание?
Конечно,
или...
да. Звуков не издавать, не брызгать и не говорить с набитым ртом, естественно. И кроме того, даже уже в то время не рвать мясо на куски а руками, а пользоваться ножом. Вот. Поэтому, собственно, можно сказать, что уже очень современные наставления.
Угу. А темы беседы... о темах беседы чуть позже. Сейчас пауза нас ждет небольшая. Напомню, у нас в гостях сегодня специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, и мы продолжим наш разговор после перерыва.
«Спутник эрудита».